Доброе утро, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Приветствуем всех вас миром и любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Приветствуем также всех друзей наших, всех наших собратьев, кто смотрит нас в сети интернет. Сегодня в нашей церкви особое богослужение, праздничное богослужение. Мы собрались здесь, в этом храме Заокской церкви, для того, чтобы вспомнить страдания и крестную смерть, и Его славное воскресение, воскресение Господа, Иисуса Христа. И я хотел бы сейчас призвать всех вас быть внимательными к тому слову, живительному, спасительному слову, которое оставлено нам, самим Господом, Иисусом Христом, дабы это слово способно было сегодня нас изменить, дабы это живое и спасительное слово сегодня могло бы нас вдохновить, чтобы оно могло вселить в наши сердца мир, покой, радость, чтобы это слово могло укрепить веру нашу и упование на Него, Господа, Спасителя, Царя царей, который вскоре грядет на нашу землю, чтобы положить конец греху, злу, страданию и смерти. Евангелие от Иоанна, глава 3. С 12 по 17 стихи. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Для того, чтобы нам был понятен смысл этих слов, я хочу напомнить о том, что эти слова были сказаны в контексте разговора Иисуса Христа с Никодимом, известным учителем в народе израильском во дни Христа. Этот разговор состоялся тайно, ночью. И, если вы помните, этот разговор озадачил Никодима. Он не все понимал или, может быть, делал вид, что не до конца понимает из того, что говорил ему Иисус Христос, о том, что должно произойти с человеком, уверовавшим, о том, что человек должен родиться свыше от воды и духа. Не совсем был понятен этот язык Никодиму. И вот, продолжая, Иисус Христос говорит: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Чтобы мир спасен был через Него. Первое, на что мы должны обратить наше внимание после прочтения этого отрывка, это то, что спасение, спасение от зла, спасение от греха, спасение от смерти происходит не по воле человеческой, а по воле самого Бога. Спасение совершается не руками человеческими или какого-то другого тварного существа выше человека, скажем, ангелами. Спасение совершается самим Богом, от Него, через Него. Иисус Христос представлен здесь, в этом Евангелии, как истинный Бог. О себе Он говорит, как о том, кто сошел с небес. Он говорит о себе, как о сущем на небесах. Евангелист Иоанн уже в прологе представляет Иисуса Христа как истинного Бога. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И под Словом он понимает Иисуса Христа. Это о Нем он говорит, когда дальше пишет, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Интересен 18 текст 1 главы, где сказано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И очень интересным для нас является тот факт, что во многих манускриптах, древних манускриптах, греческих манускриптах священного текста используется вместо слова «сын» слово «теос» – «бог». Единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанн свидетельствует о Сыне Божием и Сыне Человеческом, об Иисусе Христе, как том, кто выше всех, 31 стих 3 главы, приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, но Он сущий на небесах, Он одно с небесным Отцом. И вы помните слова молитвы Господней, в которой есть эти слова: «Отче наш, сущий на небесах». И эти слова «сущий на небесах», обращенные к Сыну Человеческому, к Иисусу Христу, подчеркивают Его единство с Небесным Отцом, подчеркивают Его совечное равенство с Небесным Отцом. Об Иисусе Христе Иоанн, продолжая, говорит о том, что Тот, Которого послал Бог, это 34 стих 3 главы, Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии. И эти слова, они заключают в себе великий дар, дар Духа, дар спасения. Отец любит Сына и все дал в руку Его. В руках Сына Божия дар любви Божией, дар Небесного Отца. Итак, это первое, на что мы должны обратить внимание. Наше с вами спасение исходит от самого Бога. Проблема, в которой мы оказались, она настолько серьезна, она настолько разрушительна для нас, детей Божьих, что мы сами по себе и никакое другое тварное существо помочь себе разрешить эту проблему не в состоянии. Инициатива исходит от самого Бога. Нам очень сложно понять всю непостижимую глубину, саму суть Божьего спасения. И потому-то в истории христианской церкви сложились самые разные представления о том, в чем спасение заключается. И эти представления настолько многообразны, настолько многоразличны, что в них очень легко запутаться. авторы Священного Писания, пророки, евангелисты, апостолы используют самые разные образы, хорошо знакомые нам здесь, на этой земле, для того, чтобы помочь нам понять саму суть спасения, совершенного Господом Иисусом Христом. И Иисус Христос обращает внимание своих слушателей и, безусловно, наше с вами внимание на один эпизод из истории народа Божия в прошлом. В 14 тексте мы читаем: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Это необычный эпизод. Немного таких эпизодов в Божьем Слове. И для того, чтобы его правильно понять, для того, чтобы правильно истолковать и не впасть в какие-то крайности в понимании этой истории, я хочу еще раз обратиться к тексту из книги «Чисел» 21 главы и напомнить вам то, что же произошло на самом деле. Книга «Чисел» 21 глава. Прочитаем с 4 по 9 тексты. Речь идет о народе израильском странствующем, народе в пустыне. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилев. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей жалил человека, тот, взглянув на медного змея, оставался жив. Потрясающая история. Нам даже трудно себе представить, в какой ситуации оказались сыны Израилевы, столкнувшись с этим великим скопищем ядовитых змей. Почему я говорю, что нам трудно представить? Вряд ли кто-то из нас хоть раз в жизни сталкивался с ядовитыми змеями. У нас их не так много здесь. Но даже вид безобидного ужа вызывает страх, ужас и панику. А здесь ядовитые змеи везде и всюду. В пустыне, под каждым кустом, под каждым камнем. И от них никуда не деться, от них никуда не спрятаться. Они в шатрах, они под твоей подушкой. И ты не знаешь, куда бежать, куда прятаться. И что делать в этой ситуации, когда вокруг тебя умирают от этих страшных ядовитых укусов твои друзья, родные и близкие. Что делать? Естественно, в такой ситуации любой человек воззовет к Богу, воззовет о помощи. Потому что это тупиковая ситуация, это безысходная ситуация. Ты себе помочь не можешь. У тебя нет никакого средства, у тебя нет противоядия. Ты не знаешь, что делать. Ты в полной безысходности, в полном отчаянии. В такой ситуации человек, естественно, обращается к Богу, потому что больше некому. Но вот то, что происходит дальше, оно нас озадачивает. Почему такой необычный ответ со стороны Бога? Почему нужно сделать, вылить из меди змея, прикрепить его на полотнище, поднять высоко над землей и обратить внимание этих несчастных, умирающих от ядовитых укусов на этого медного змея. Что это такое? Почему сыны Израилевы должны были обратиться за помощью к изображению того, кто, по сути дела, был источником всех их бед и страданий, и смерти? Неисповедимы пути Господни. Знаете, что этот эпизод из ветхозаветной истории является одним из немногих в Священном Писании, который используется апологетами, защитниками идеи поклонения изображениям. Но если на этих изображениях, на образах, на иконах изображают Сына Божия, изображают Деву Марию, изображают святых, то здесь был изображен змей, и на него должны были взирать люди, чтобы обрести спасение. Как это понять? Как это объяснить? Понять это, объяснить можно только в контексте тех слов, которые Иисус Христос произнес. Подобно тому, мы снова возвращаемся к 3 главе Евангелия от Иоанна, 14 стиху. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну человеческому». Эти слова помогают нам понять, что спасение исходило не от изображения, не от медного змея, не от этого знамени. Спасение исходило от Господа, Иисуса Христа, образом которого был этот змей. Почему змей? Потому что он источник беды, он источник смерти в данном случае. И мы возвращаемся к первоистокам нашего бытия, и мы понимаем, почему змей. Потому что человек искушен был, человек пал в грех, и человек лишился рая, лишился жизни по причине того, что дьявол в образе змея искушал наших прародителей. И грех породил смерть. Смерть связана с грехом. И потому грех нужно было пригвоздить. Не случайно то, что апостол Павел, размышляя о спасительной жертве Сына Божия Иисуса Христа в первом послании к Коринфянам, в пятой главе, я прошу прощения, во втором послании к Коринфянам, в пятой главе называет Господа Иисуса Христа грехом. 2 Коринфян 5:21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, соделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Конечно же, этот эпизод из ветхозаветной истории не должен служить для нас обоснованием поклонения сделанными нашими руками изображениям. Очень легко скатиться в языческое сознание, которое заключается в том, что сила, целительная сила, спасительная сила начинает приписываться не источнику этой силы, а самому изображению, сделанными рукою человеческой. К сожалению, народ Божий не избежал этого соблазна, этого языческого искуса. Он очень часто усваивал эту практику, практику окружающих языческих народов. И то же самое произошло с этим изображением, со временем. На протяжении нескольких сотен лет израильтяне поклонялись медному змею, который назывался у них Нехуштан. Кадили ему, молились ему, обращались к нему, подобно другим языческим народам. И чем это закончилось? В 4 книге царств, в 18 главе, описывается правление благочестивого царя Езекии. И его правление знаменовалось следующими событиями. 18 глава 4 книги Царств, стих 4. Он, то есть Езекия, о котором сказано, что он делал угодное в очах Господних во всем. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, этот благочестивый царь. И он был примером для своих современников. На Бога истинного и живого уповал он, а не на медного змея. Итак, мы возвращаемся к 3 главе Евангелия от Иоанна. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». То есть этот древний медный змей – один из образов или прообразов, указывающих на истинного Спасителя, коим является Сын Божий, Господь Иисус Христос. Мы верою, верою взираем на Него и верою принимаем Его спасение. И дальше вот подчеркивается, троекратно подчеркивается вот этот момент веры, невидения, буквального, физического. Когда я вижу какую-то картинку, какое-то изображение и поклоняюсь Ему. И думаю, что от Него исходит спасительная сила. Верою. Дабы всякий верующий в Него не погиб. В 16 тексте снова Христос повторяет, дабы всякий верующий в Него не погиб. 18 текст опять, третий раз, верующий в Него не судится. Как важно понимать, что именно вера живая, вера, которая не поддерживается, не подкрепляется какими-то чудесами, которая не определяется тем, что я понял наконец-то, я объяснил наконец-то для себя, все встало на свои места, у меня все разложилось по полочкам, я нашел ответы на все свои... Это не вера. Настоящая вера. Библейская вера – это опыт безоговорочного, абсолютного доверия и послушания Богу в таких обстоятельствах, когда я ничего понять не могу и объяснить не могу. Это вера. И вот сейчас мы возвращаемся к Божьему пути, к Божьему плану спасения. Он таков, что понять его мы не в состоянии. Мы верою принимаем то Божье откровение о себе самом и о пути спасения, которое рационально иногда осмыслить мы не можем, и это нормально. Мне очень часто приходится сталкиваться вот, с людьми, которые хотят все понять своим человеческим сознанием и все объяснить. Если они не могут понять, если вот то, что они читают в Священном Писании, не укладывается в их человеческий разум, они просто от этого отказываются. Они это не принимают, потому что не могут понять. Как понять Бога, который отдает Сына Своего на смерть в плане нашего спасения? Как понять, зачем это? Зачем это Богу прежде всего? Неужели нет других путей, более удобных? Почему просто не взять и не простить? Вернее, простить, и все, без всяких жертв, без всякой крови. Ведь Бог есть любовь, что ему стоит, зачем вот так усложнять всю эту ситуацию? Она действительно очень сложна. И что интересно, она, эта сложность, связана именно с любовью Божией, которую мы до конца не понимаем. «Ибо так возлюбил Бог мир», мы читаем 16 текст, самый любимый текст всех христиан по всему миру, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного», то есть Единственного, отдал. «Дабы мир спасен был через Него». Другими словами, спасение наше происходит благодаря тому, что Бог отдает. А что значит отдать? Вот отдать – это значит пожертвовать. Это значит чего-то лишиться, от чего-то отказаться, даже от самого дорогого, от самого любимого. А как Бог может чего-то лишиться, от чего-то отказаться? Как Бог, который представляет собой абсолютную полноту, может что-то отдавать? Может быть, это просто все игра слов какая-то. Может ли Бог лишать себя чего-либо? Может ли Бог испытывать страдания от того, что Он чего-то лишается, Он что-то теряет? Может быть, это все наши человеческие представления о Боге. Мы вот свои человеческие чувства и переживания накладываем на Него, а в Боге ничего этого нет. Какие могут быть страдания в Боге, если Он само совершенство, если Он сам абсолют? Знаете, Бог, который открывается нам в Слове Своем, это Бог живой. Это постоянно подчеркивается. Это Бог живой. Бог действующий, Бог вступающий в отношения со своими детьми, с миром своего творения. Этот мир отражает Бога в том плане, что он основан на отношениях. И основу человеческого существования, человеческого бытия – составляют именно отношения. Мы такими сотворены Богом, потому что Бог – социальное существо, в Боге есть отношения, потому что Он есть любовь. Это отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом настолько тесные, настолько близкие, что мы не воспринимаем Отца, Сына и Святого Духа как трех отдельных богов. Нет, это единый Бог. Бог любви. И вот, возвращаясь к теме спасения, мы видим, что смыслообразующее слово здесь, когда речь идет о нашем спасении от зла, греха и смерти, это жертва. Это жертва. Почему? Я не знаю. Но может быть, потому что Бог есть любовь. А любовь, если мы ее правильно понимаем, любовь – это всегда готовность отдавать. Не брать, Готовность только брать и думать о себе – это проявление эго, эгоизма, эгоцентризма. Я думаю только о себе. Любовь думает о другом. Готовность отдавать, уступать, идти на жертву. И вот смыслообразующее слово в Божьем плане спасения – это жертва. Причем жертва она связана с кровью. Это жертва кровавая. Мы не будем сегодня подробно рассматривать эту систему, культовую систему древнего Израиля, но вы хорошо знаете, что она является центральной, она является стержневой, она является основной в религиозной жизни израильского народа. Все вращается вокруг жертвы, начиная с первой семьи, с наших прародителей, и дальше скиния, святилище, храм, центральная категория во всем этом. Жертва, пролитие крови. Каждый день совершались жертвоприношения. Зачем? Все это мы можем понять только в контексте великой жертвы со стороны Бога. Ни одна жертва животного в Ветхом Завете не была спасительной сама по себе. Ни кровью жертвенных животных спасались люди. Кровь животного не способна снять вину, дать прощение, дать новую жизнь. Каждый заколаемый ягненок был прообразом будущего Агнца Божия, который берет на себя грехи мира. И обратите внимание на то, что авторы Нового Завета, они постоянно вот этот элемент жертвы, элемент пролития крови подчеркивают, когда речь идет о спасении со стороны Господа Иисуса Христа. Павел, например, пишет в послании к римлянам в 3 главе, 25 стихе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его. 5 глава послания к римлянам, 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева». Петр о том же самом пишет, вам хорошо знакомы его слова из первого послания, 1 главы, стихи 18 и 19. «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Автор послания к евреям говорит о том, что Иисус Христос уже после своего воскресения и вознесения, Христос, как первосвященник будущих благ, 9 глава, 11 стих, придя с большую, совершеннейшую скинию, не рукотворной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Почему Божий план спасения такой кровавый? Почему он такой неудобный? Почему это вызывает в человеке, вы знаете, чувство отвращения? Это настолько неприятно. Я не забуду своего разговора с очень милой женщиной Джоэн Дэвидсон, супруга профессора университета Эндрюса, преподавателя кафедры Ветхого Завета. Мы с ней когда-то вместе учились, брали одни и те же предметы. Она сейчас тоже преподает на кафедре систематического богословия. Она как-то рассказала мне о том, что произошло в их отношениях с мужем. После того, как муж убедил ее во время их очередной поездки по Палестине, убедил ее посетить праздник какой-то группы, еврейской группы, которая до сих пор приносят в жертву животных. И это было перед Йом-Кипур, перед днем очищения, судным днем. И он говорит, ей такая возможность. Мы же никогда в жизни... Мы вот читаем об этом в Ветхом Завете, но мы никогда этого не видели сами, своими глазами. Что это такое? Что переживают люди? Какие чувства они испытывают в этот момент? Давай посмотрим, давай поедем и посмотрим. Она как могла сопротивлялась. Она не хотела. Не то что участвовать, даже видеть. Ей было страшно изначально, но ему очень хотелось. И он ее убедил. После того, что они увидели, и что они пережили и прочувствовали, вот, будучи очевидцами этого служения, жертвоприношения, они не разговаривали друг с другом несколько недель. Она не могла простить ему того, что он ее все-таки убедил и затащил на эту кровавую церемонию. Она не могла ему простить. Несколько недель спать не могла от всего того, что она увидела. Почему? Почему Бог предлагает такой план спасения, в основе которого жертва и пролитие крови? Я не знаю, почему. Но если Бог избирает такой путь, значит, это единственный спасительный для нас путь. И нам не нужно Бога ретушировать, то есть представлять более добрым, более удобным, вот, и пытаться все это понимать как-то метафорически, то на самом деле ничего этого не происходит. Бог есть любовь, и Он прощает. Прощает всех людей. Бог не может идти на какие-то жертвы. Что же это за Бог, если Он идет на какие-то жертвы? Но Священное Писание открывает нам Бога именно таким. И как бы неудобным, каким бы вот страшным, пугающим, отталкивающим не был вот этот план искупления, это Божий план, который мы должны принять верою. Если мы будем рационально пытаться осмысливать его, мы либо станем скептиками, то есть мы вообще потеряем интерес к Богу. Либо мы все это представим таким образом, как будто это сплошной антропоморфизм. То есть представление о Боге или накладывание на Бога нашей человеческой реальности. Чаще всего проблема в принятии Бога, вот именно таким, каким Он нам открывается в Слове Своем, связана с тем, что мы накладываем на Божий план спасения, накладываем на библейский текст вот свое человеческое, полуязыческое, полубиблейское представление о жертве. Недавно я общался с людьми, которым кажется, что вот эта идея жертвы, она искажает истинное представление о Боге, потому что заставляет человека думать таким образом. Вот лишь благодаря жертве Сына, жертве Иисуса Христа, Бог сменил свой гнев на милость. Благодаря жертве Иисуса Христа Бог сменил свой гнев на милость. И потому Он есть любовь благодаря жертве Христа. Но это совершенно не библейское восприятие Бога. Это действительно где-то полуязыческое восприятие. В языческом сознании Бог действительно меняется в зависимости от того, что делает человек и сколько жертв он приносит. Христос ничего не изменил в Боге. И Бог любит нас не потому, что Христос принес такую великую жертву. Христос пошел на эту жертву, потому что Бог любит нас. И смотрите, как об этом ясно пишут апостолы. Тот же Павел, откроем опять его послание к римлянам, 5 главу, и прочитаем 8 текст. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот обратите на это внимание. Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас не после того, как мы перестали быть грешниками, не после того, что мы что-то сделали со своей стороны, а до этого. 1 Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стих. Послушайте, о чем идет речь здесь. 1 Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стихи. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, дабы, чтобы мы получили жизнь через Него». Вы видите, какая последовательность? «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего». Вот в этом открылась любовь Божия. Она не проявила себя, она не началась только после того, когда Христос стал жертвой. Нет, Он стал жертвой благодаря любви Божией. Любовь Божия первична. И как красиво об этом пишет Вестница Господня в книге «Путь ко Христу», страница 12. «Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления, а как раз наоборот». Он предусмотрел искупительную жертву, потому что любит нас. Дорогие друзья, мы бессильны рационально осмыслить Божий путь спасения. И это от нас и не ожидается. От нас, как детей Его, понимающих, что от того, принимаем мы это или не принимаем, зависит наша вечная участь. От нас ожидается лишь благоговейное чувство, благодарность за то, что Бог сделал для каждого из нас. От нас ожидается, чтобы мы постоянно взирали на того, кто является источником нашего спасения. И я в заключение хочу еще раз обратить ваше внимание на слова, записанные в послании к евреям в 12 главе. Это 2 и 3 стихи. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Будем постоянно об этом помышлять. И будем постоянно взирать на Христа распятого. Потому что в этом наше спасение. Спасение от греха. Спасение от смерти. В нем есть жизнь для всех уверовавших в Него.